Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 17 сакавіка.
Чаго чакаць ад размовы Трампа з Пуціным?
Вот мы посмотрим. Мне кажется, я бы не стала ожидать никаких сенсаций на 17-го числа.
Что будет с кредитами при Галоўчанку?
Белорусским банкам у них нет другого выхода, как хотя бы немножечко приблизиться к ставкам российских банков.
Чаму треба куплять евро, а не доллары? Парады твиттерских.
Родная валюта, милая сердцу кожного белоруса, это все ж таки доллары.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
У аўторак Трамп мае пагаварыць па тэлефоне з Пуціным пра тое, як скончыць вайну і пра ўмовы, якія высоўваюць Украіна і Расія.
Амерыканскі прэзідэнт кажа, што ёсць вельмі добрыя шансы, што жах, які адбываецца трэці год ва Ўкраіне, можна спыніць, але не выключае, што бакі могуць і не дамовіцца.
Пра перспектывы міру і пазіцыю Еўропы ў гэтым пытанні ў эфіры Еўрарадыё паразважала экспертка па міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
Я думаю, что сейчас идет, как это сказать, оценка этих возможностей, но пока решений по этому поводу нет. Пока они двигаются в том направлении, в котором двигались. Вы же видите, что был принят 16-й пакет санкционный. Вот, и далее как бы усиление давления на режим продолжает оставаться стратегией Европейского Союза. Они, я уверена, что они продолжают, как это сказать, оценивать и пытаются переоценивать, да, вот, то есть в связи с новыми обстоятельствами ситуацию с безопасностью в Европе, и в то же, и они одновременно задаются вопросом, что делать с Белоруссией. Беларусь сейчас на самом деле все больше и больше привлекает внимание. Вот, поэтому сейчас учащаются, все чаще становятся как бы, обращения за консультациями к экспертам по этому вопросу. Но пока решение не принято, оно не может быть принято так быстро, потому что, как вы знаете, вот, правительство в Германии только формируется, европейцы привыкли действовать по процедуре. Вот, они будут, как это сказать, для себя они должны сделать вывод не на полгода, не на три дня. Они для себя должны сделать вывод стратегически на десятилетие. А в таких условиях сейчас делать этот вывод крайне сложно. Но они сейчас находятся в состоянии, я бы сказала, сбора и анализа информации и прикидывают, насколько как бы возможно открыть переговорный трек с Беларусью. Но пока мой ответ нет. Нет. Возможности для открытия этого пока трека нет. Никаких таких нетрадиционных, как там, неконвенциональных каких-то шагов со стороны Европейского Союза или отдельных крупных европейских стран в сторону Беларуси не было. Не было. Это я говорю только из той информации, которая мне доступна, естественно. Насколько я понимаю, пока ничего такого не происходит.
А як вы лічыце, правільна гэта ці не? Ці можа быць усё ж такі не толькі дэмсілам трэба мяняць стратэгію, але і еўрапейскім палітыкам?
Я думаю, что надо посмотреть, как сейчас будут разворачиваться переговоры с Украиной. А как это сказать, рассчитывать на стратегию администрации Дональда Трампа крайне сложно, потому что эта стратегия тоже не чёткая, не явная. А переговоры, на которые сейчас делается все время акцент, переговоры эти на сегодняшний день пока еще находятся в состоянии, как это, подготовки. Там то, что говорят, мяч на стороне Путина, это правда. Возникает пауза определенная. Я так понимаю, Трамп давит, вот, но у него пока не очень хорошо получается, потому что Путину пока это не нужно. Я думаю, он будет затягивать с ответом. Поэтому вот. Это состояние неопределенности, двусмысленности, это у нас любят теоретики международных отношений сейчас говорить, неопределенность и двусмысленность. Вот сейчас буквально такое состояние неопределенности и двусмысленности, оно должно, это состояние, наверное, в ближайшие несколько недель как-то измениться, то есть что-то должно проясниться. Например, вот этот вопрос, связанный с прекращением огня. Помните, мы с вами говорили, первое, с чего необходимо начинать, это прекращение огня. А вот, вот как бы выкручивались руки-то Зеленскому. Зачем? С тем, чтобы его как бы заставить согласиться на это соглашение. А он согласен, но он не может быть согласен в одностороннем порядке. Надо, чтобы согласился Путин. А Путин пока тянет с ответом. Он начинает выдвигать требования несоразмерные с тем, что должно входить в договор о прекращении огня. Он хочет, чтобы временные тактические вопросы были увязаны со стратегическими, такими как гарантия невступления Украины в НАТО. И что он хочет, чтобы это вошло в один текст? Есть пример такого текста — это Минские соглашения. Результат всем сегодня очевиден. Да? Американцы вопят и говорят, там, американской администрации, не дай бог, Минск-3. Ну так Путин сейчас вас ведет в Минск-3. Я не по географическому расположению, не в смысле, что в Минске будут переговоры, а в смысле, по сути, подписания на вот этого договора о прекращении огня, о соглашении на прекращение огня временно. Он хочет туда впихнуть стратегический вопрос, который на самом деле должен быть вынесен на этап переговоров, второй этап переговоров, то, что говорит Рубио, как это, план «Б», да? Вы же, наверное, читали, да, его, это план «А», план «Б». Ну, на самом деле, это давно известная вещь, да, это не изобретение Рубио, вот, это давняя известная вещь. Первое, план «А» — это прекращение огня, это так всегда, это классика урегулирования конфликта. План «Б» — начало переговоров о постоянном, стабильном уже мире. Под планом «Б» он подразумевает как раз именно второе, вот, постоянный мир, переговоры о постоянном мире. Путин хочет перетащить часть вопросов из постоянного договора в первую фазу. Если они поддадутся на это, но для этого надо, чтобы и поддался на это и Зеленский. Если они на это поддадутся, ну это будет Минск-3. Я их поздравляю.
Ці пойдзе Росія на саступкі Украіне, працягвае Роза Турарбекова.
Тут вот важно понять, что прекращение огня для Путина воспринимается как уступка. Он это продает как уступку. В определенном смысле это так. Почему? Потому что на сегодняшний день очевидно, что военное превосходство России на фронте, оно есть. Он это преподносит как то, что мы сейчас в прекращении огня не заинтересованы вообще. Потому что за нами, как говорится, успехи военные. А это, наконец-то, они, да, Курскую область там освободили. А вот, и даже там наблюдаются некоторые продвижения на востоке Украины. А вот, поэтому он продает прекращение огня как уступку. Вот в чем дело. А вот, но что я могу сказать? Я могу сказать, что какая бы администрация власти ни находилась в Вашингтоне, от этого суть конфликта не меняется. И от этого, как это сказать, суть Путина не изменится. Они имеют ровно такое же количество, простите, опять карт или там возможности давить на Путина, как это было при администрации Байдена. Ничего в этом смысле не изменилось. Это я к вопросу о тех людях, которые сегодня говорят о том, что вот Трамп может надавить на Путина, он может, ничего он не может. Больше сверх того, что делает Байден, он не может. Потому что есть вещи, которые очень сложно изменить вот так. Росчерком пера, только приходом во власть одного человека и распрекрасным его там рыжим чубом. От этого не меняется ситуация кардинально. Структурно ситуация не может измениться кардинально только из-за того, что у власти в США пришел Дональд Трамп, и ему все дифирамбы. Путину и миру всему остальному в этом смысле. От этого мир не меняется. А он может измениться в ближайшие полгода в результате там, такой-то политики Дональда Трампа, но пока он не меняется, на войну он не имеет влияния. Он имел влияние на Зеленского, у него есть возможности влиять на Зеленского, он ему выкрутил руки, угроза, да, отключения от Старлинка, прекращение обмена разведданными, прекращение военной помощи. А что он может Путину предложить в этом смысле? Как он может на него надавить? Никак. Вот там санкции примет. Ну, вперед, ребята. Вы же сами недавно говорили, что санкции не действуют. Ну, так надо быть последовательными, логичными. Я думаю, что они уперлись сейчас в стену, и им надо что-то придумать или решиться на какой-то очень резкий шаг в отношении Путина, на такой шаг, на который, например, Байден не мог решиться. Ну, посмотрим на них. Вот. В этом смысле как бы все будет протекать так, как обычно протекает при урегулировании вооруженных конфликтов.
Слово про такие невеличкие, может быть, прогноз. Подтвердили уже ободва баки, я маю на увазе Вашингтон и Москва. Завтрашнюю 18-го будет размова Трампа и Путина. Чего чекаете?
Я так зразумела, что для Трампа вельми важно у этой размове як бы от Путина получить гэты отказ относно прекращения огня. Вот. Но я так зразумела, что возможно какие-то подвижки в этом направлении есть. Но, честно сказать, я не очень верю в сейчас вот прямо в этот результат. Вот когда вот Путин скажет: ну ладно, давайте, прекратим огонь-то. На 30, окей, хорошо, я согласен, я сгоден. Я думаю, что это будет такая, как это там, вот игра, вот там у кого какие карты, да. А вот примерно эта игра. Я думаю, что этот разговор будет носить все-таки не окончательный, а промежуточный характер. Вот. Но вот я сегодня прочитала, что предварительно там где-то в переговорах, в кулуарах в том числе и на самом высоком уровне, был поднят вопрос о Запорожской атомной электростанции. Вот. То есть в общем и целом это свидетельствует о том, что переговоры ведутся достаточно детально. И как бы есть такой вот какой-то список, определенный лист, да, того и сего. Вот. И в том числе сюда попала в фокус Запорожская атомная электростанция, как самая крупная, как вы знаете, да, электростанция в Европе, вот, от которой зависит украинская экономика и вообще, в принципе, украинская, да, инфраструктура. Вот. И я думаю, что как бы вот это уже там предметный идет спор, предметный разговор. И он, вот он включен, наверное, в это соглашение о прекращении огня. Возможно, так. Вот, ну посмотрим. Мне кажется, я бы не стала ожидать никаких сенсаций 18-го числа.
Гэта была палітолагіня Роза Турарбекова. Яна паразважала пра сітуацыю вакол спынення агню ва Украіне і магчымых наступстваў ад размовы Трампа і Пуціна.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
Што будзе з крэдытамі пры галоўчанку?
Беларускім банкам у них нету другого выхода, как хотя бы немножечко приблизиться к ставкам российских банков.
Чаму трэба купляць еўра, а не долары? Парады твітарскіх.
Родная валюта, мілая сэрцу кожнага беларуса, гэта ўсё ж такі долары.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. У рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі першая ракетка свету Арына Сабаленка павялічыла адрыў ад Ігі Свёнтак з Польшчы. Цяпер ён складае больш за 2200 ачку. На нядаўнім турніры ў Індыян-Уэлсе Сабаленка дайшла да фіналу, у якім саступіла 17-гадовай Міры Андрэевай. Расіянка абыграла Свёнтак яшчэ ў паўфінале. Вікторыя Азаранка займае ў рэйтынгу 32-е месца. У першым туры чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе перамогі атрымалі 5 каманд. Гэта Нёман, Нафтан, Батэ, Мінская Дынама і МЛ Віцебск. У іх па 3 ачкі. Матчы другога тура пройдуць 28-30 сакавіка. Перапынак звязаны з таварыскімі паядынкамі нацыянальнай і моладзевай зборных Беларусі. У чэмпіянаце краіны па міні-футболе лідарам стаў Вітэн. У 17-м туры аршанцы абыгралі гомельскі ВРЗ 4-2. У іх стала 40 ачкоў, на 2 менш у аховы Дынама. Рашаючыя матчы гандбольнага кубка Беларусі ўпершыню пройдуць у Мазыры. 5 красавіка ў паўфіналах згуляюць жаночыя каманды БНТУ «Белас» і «Гараднічанка», «Гомель» і «Бярэсце». На наступны дзень стане вядомы ўладальнік кубка. Мужчынскія каманды згуляюць у фінале чатырох 26-27 красавіка. У паўфіналах сустрэнуцца «Мяшкоў-Брэст» і «Машэка-СК» і «Гомель». Хакеісты мінскага юнацтва першымі выйшлі ў паўфінал беларускай хакейнай экстраліігі. Чвэрцьфінальную серыю ў аршанскага лакаматыва яны выйгралі з лікам 4-0. Летась юнацтва ў паўфінал прабіцца не змагло. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Беларускія банкі перагледжваюць працэнтныя стаўкі па крэдытах, павышаючы да 20%. Прычым растуць адсоткі і на жыллё, і на аўто, і на падтрымку бізнеса.
Летась беларусы актыўна карысталіся магчымасцю браць крэдыты. Па даных на верасень 2024 года, за папярэднія два гады тэмпы росту спажывецкага крэдытавання ў Беларусі паскорыліся амаль у два разы.
На канец мінулага года беларусы напазычалі ў банкаў 1,5 мільярда рублёў.
Ці спыніцца ажыятаж пры павелічэнні працэнтнай стаўкі? Пра гэта ды іншае наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з эканамісткай Алісай Рыжыченка.
Нацбанк, увогуле банкі падвышаюць стаўкі па крэдытах. Здаецца, да 20%. Ну, здавалася б, от, ужо заменены старшыня Нацбанка. Гэта такі да нас дайшоў развітальны падарунак ад Калаўра, ці гэта ўжо Галоўшынка прыняў?
Мне сложно оценивать, кто там принял это решение, один или второй, успел ли Головченко вообще въехать в процессы, да, которые происходят в Нацбанке за такой короткий срок. Но тут еще очень важная ситуация, что происходит в России. Мы тоже с вами обсуждали это, по-моему, в прошлом эфире, что белорусским банкам у них нет другого выхода, как хотя бы немножечко приблизиться к ставкам российских банков, иначе просто будет вымывание ликвидности из банков российскими компаниями, которые кредитуются очень активно у белорусских банков, потому что это намного выгоднее, особенно когда там российские компании работают с белорусским бизнесом. Просто у них нет такого, у них нет другого выхода, как хотя бы, ну, не выровнять эти ставки, да, с Российской Федерацией, но хотя бы приблизиться к ним для того, чтобы остановить вот это кредитование со стороны юридических лиц российских.
Ну, да речи, глядачка, панночка, не згодная с вами, что тут Калаур особливо ужесточил или сопротивлялся. Пиша, так ужесточил Калаур, что нерезиденты в лице РФ выгребли кредитов дешевых на 500 миллиардов.
Ну вот это про то, что я говорю, это уже сейчас, скажем так, мы видим результаты последних нескольких лет работы Калаура. До этого все-таки он вступил в свою должность в 2014 году, и после 2014 года ситуация, даже если мы берем элементарно примитивные вещи, да, там валютный рынок, который очень важен для простого белоруса, да, и более понятен, то мы видим, что таких скачков, как это было, например, в 2011 или там в 2015 году, когда только он, да, приступил к должности, и, в принципе, это было уже не по его причине, да, не по его вине все то, что происходило. То есть все равно он, скажем так, добился более-менее стабильной ситуации на валютном рынке. Стабильный, что он рос, но при этом это не было резких скачков и резкой девальвации. Он добился того, что все-таки и по кредиты, да, какие-то было снижение кредитных ставок, но опять же это было не резкое снижение, да, а какое-то плавное снижение, потому что если до 2014 года мы вспомним ставку рефинансирования, там она была более 30%, и, соответственно, кредиты все были тоже под такие же сумасшедшие проценты. То, что происходило последние несколько лет, ну, мы уже с 2020 года наблюдали, когда Нацбанк фактически за ставили под каким-то там непонятным предлогом ввести ограничения в отношении Белгазпромбанка, когда задерживали Бабарику, и уже тогда было понятно, что Нацбанк не может сопротивляться решениям властей. Поэтому сейчас уже последние годы, да, мы наблюдаем вот такую ситуацию. То, что его сняли с должности, я на это смотрю именно так, что как раз-таки он был хорошим специалистом, который как раз-таки мог до последнего маневрировать между вот этими указаниями сверху и здравым экономическим смыслом и финансовой стабильностью в стране. Что будет сейчас происходить? Ну, посмотрим. А то, что, да, российские фирмы вывели много денег, скажем так, в виде дешевых кредитов, я думаю, тут даже, скажем так, Калаур, как бы его не было желания сделать по-другому, это было, опять же, указание сверху, которое позволяло эти российские фирмы, для чего брали кредиты эти дешевые? Для того, чтобы покупать белорусские товары. Не дай бог бы он повысил эти кредиты, в России бы сказали, почему это у нас наши российские резиденты не наравне с белорусскими, когда у нас тут таможенный союз, все единое, единое государство там и так далее. То есть были бы возмущения с той стороны. Плюс, если повышать ставку для всех, то тогда белорусский бизнес бы не в состоянии был, не получил бы эти дешевые кредиты, благодаря чему стимулировался внутренний спрос и внутренний выпуск и все производство на протяжении последних 2 лет. Да? Не было бы тех показателей по росту ВВП в стране, и вообще бы никто никакие показатели бы не выполнил. То есть тут как раз-таки этот человек смог балансировать и не создать критической ситуации в финансовом секторе. Посмотрим, что будет при Головченко.
У лютым базовая инфляция склала 5,8%. Рост цен закрануў амаль усе товары, і спажывецкія, і прамысловыя. Наколькі гэта страшна, працягвае Аліса Рыжыченко.
Ну, базовая инфляция – это, в принципе, да, инфляция, которая исключает сезонные факторы. То, что подорожало, действительно, мы можем видеть и по индексу изменения цен производителей. Фактически все подорожало, и подорожало не за счет того, что производители или продавцы делают цену дороже, да, а за счет того, что подорожали ресурсы. Ресурсы, из которых что-то производится, там энергоресурсы, сырье и так далее. И это, конечно, в первую очередь для нас, у нас тут, понимаете, есть несколько факторов, которые давят очень сильно на инфляцию. Это растущий импорт, тенденции к росту импорта увеличиваются и в январе, и в феврале это мы наблюдаем. Это импорт из России, в том числе, где инфляция продолжает расти. Там, конечно, есть снижение в месяц к месяцу, да, незначительные, и понедельная инфляция, есть какие-то показатели по снижению, но если смотреть в годовом выражении, по итогам февраля там больше 10% инфляция. И это очень существенная инфляция для Российской Федерации. И то, что мы завозим импорт из России, который, кстати, в январе месяце немного снизился на 4,4%, при этом мы нарастили импорт более чем на 11% со стороны из других стран. И в первую очередь рост произошел по инфляции, если мы смотрим на промежуточные товары. То есть, как я уже сказала, это как раз-таки сырье, либо да, какие-то комплектующие, из чего производится конечный продукт какой-то в Беларуси. И, соответственно, это действительно такой хороший показатель того, что цены будут расти, они не будут уменьшаться, никакое регулирование цен не поможет туда, никакая там новая формула справедливой цены тут не поможет, потому что и производители, и продавцы повышают цены не потому, что им там захотелось больше заработать, или они идут, скажем так, действуют вне законодательства, нарушают законодательство, там постановление 713, постановление марта по допустимому росту цен месяц к месяцу, а именно потому, что выросли цены на сырье и энергоресурсы.
Яшчэ один момант, вось прачытаў сёння навіну пра тое, што колькасць справ ад банкрутстве павялічылася ў гадавым вымярэнні на 40%. Ну, як можна пракаментаваць гэтую увогуле і лічбу, і з'яву? Гэта таксама такі нармальны працэс, ну, хтосьці прагарае, бізнес ёсць бізнес, ці гэта сведчанне не вельмі добрай атмасферы эканамічнай у Беларусі?
Ну, конечно, это все результаты вот той экономической политики, которую проводит Лукашенко на протяжении последних 5 лет. И то, что именно сейчас мы это наблюдаем, потому что нужно понимать, как проходит процедура банкротства. Если мы говорим про крупные предприятия, либо государственные предприятия, то там проводится сначала процедура санации, которая, скажем так, это меры, когда назначается какой-то антикризисный управленец, да, либо группа людей, которые, по идее, должны вывести предприятие из тяжелого финансового положения. Если это не получается на протяжении 2-3 лет, то уже происходит процедура банкротства. И вот как раз у нас уже третий год работает регулирование цен, и мы, в принципе, да, в эти сроки и попадаем. Вот ввели регулирование цен, и предприятия начали банкротиться. Предприятия просто не могут погашать свои издержки. Многие предприятия закредитованы до такой степени, что они уже не могут нести, выплачивать свои долговые обязательства, не могут выплачивать зарплаты, не могут выплачивать и выделять деньги на сырье, да, какие-то оборотные средства, да, у них нет их просто в том объеме, в котором необходимо для того, чтобы производить хоть что-то. И в результате предприятия вынуждены поддаваться на банкротство. Это результат исключительно экономической политики Лукашенко и всего его правительства, которое якобы было направлено на то, чтобы поддержать белорусов, которые страдают от инфляции. Но фактически мы видим то, что предприятия вынуждены платить огромные зарплаты, которые не соответствуют производительности труда, для того, чтобы бороться за людей на рынке труда из-за дефицита кадров. Предприятия должны платить высокие издержки из-за возросшей стоимости сырья и энергоресурсов, и при этом не имеют права ничего зарабатывать. И в итоге что мы видим? Закрывающиеся предприятия и людей, которые теряют свои рабочие места. Потому что когда предприятие закрывается, банкротится, люди остаются на улице, условно там с выплаченным пособием за 3 месяца, а новых рабочих мест не создается. В этом-то и проблема, что о чем я и говорила, что, может быть, и Головченко, да, как председатель Нацбанка, сейчас найдет какой-то выход в виде стимулирования экономики очередными дешевыми кредитами или еще какими-то там дополнительными мерами. Но по факту это будет скрывать для всех белорусов очень очевидные, скажем так, риски финансовой стабильности и экономической стабильности в целом стране. И в итоге все равно пострадают обычные белорусы, как это мы видим вот на примере с регулированием цен.
На гэтым мы будзем развітвацца. Я нагадаю, што ў нас у эфіры была Аліса Рыжыченко, экспертка ў сферы дзяржаўнага кіравання і міжнароднага развіцця. У студыі працаваў Зміцер Лукашук. Ну, дзякуй за ўвагу.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму трэба купляць еўра, а не долары? Парады твітарскіх.
Родная валюта, мілая сэрцу кожнага беларуса, гэта ўсё ж такі долары.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Брытанскі акцёр і рэжысёр, уладальнік 2 Оскараў Энтоні Хопкінс анансаваў выхад сваіх мемуараў. Ён назваў кнігу «Мы ўсё зрабілі правільна, хлопец». У мемуарах 87-гадовы Хопкінс раскажа пра сваю кар'еру ў кіно, цяжкім дзяцінстве, лепшых і горшых момантах асабістага жыцця, няўдачах і жаданні пазбягаць прыхільнасцяў, каб усцерагчы сябе ад траўмаў. Выдавецтва Summit Books запланавала выхад кнігі на 4 лістапада. У сітуацыі, калі пад пытаннем выжывання беларускай культуры ў вымушанай эміграцыі, у якой апынуліся беларускія творцы, поўныя залы на іх канцэртах, туры па Еўропі і новыя песні выглядаюць амаль як гераізм. Што ў такім выпадку казаць пра буйныя супольныя музычныя праекты кшталту народнага альбома ці крамбамбулі? Але выявілася, што для беларусаў няма нічога немагчымага, і доказ таму вяртанне крамбамбулі на сцэну. Ці складана было наважыцца на такі амбітны праект, як адраджэнне крамбамбулі, якія галоўныя складанасці паўсталі на шляху? Хто з былых удзельнікаў праекта далучыўся да адноўленай крамбамбулі і якія новыя імёны з'явяцца ў складзе праекта? Падрабязней пра гэта і не толькі слухайце і глядзіце ў інтэрв'ю з Лявоном Вольскім на YouTube-канале Еўрарадыё. Латвійскі мультфільм «Паток» знялі з паказу ў Мінску. Раней гэтага патрабавалі аўтары анімацыйнай стужкі, якая сёлета атрымала прэмію «Оскар». Яны падкрэслівалі, што паказы мультфільма ў Беларусі і Расіі адбываецца нелегальна. Апошнія дні фільм паказвалі толькі ў адным сталічным кінатэатры Skyline Cinema ў гандлёвым цэнтры Галілео. Паказы адбываліся 3-4 разы на дзень. Квіткі каштавалі ад 14 рублёў. Згодна з афішай, мультфільм мусілі дэманстраваць да 19 сакавіка, але 17 сакавіка ён знік з сайта кінатэатра. Наведвальнікам патлумачылі, што, магчыма, стужка яшчэ вернецца на экраны праз некалькі дзён, але пэўнасці ў гэтым няма. Прычыны такога рашэння не назвалі. Тры карціны, прызнаныя культурнымі каштоўнасцямі, нелегальна увозілі ў Беларусь, паведамляе прэс-служба мытнага камітэта. Творы мастацтва прыбылі са Швейцарыі, у Беларусь іх увозілі праз беларуска-латвійскую мяжу. Аўтамабілі, у якім прыбылі карціны сярод зборнага грузу, даглядалі мінскія мытнікі. Карціны не былі пазначаныя ў суправаджальных дакументах. Эксперт мытнай лабараторыі прызнаў усе карціны культурнымі каштоўнасцямі. Экспертыза выявіла, што карціна з выявай Божай Маці належыць пэндзлю італьянскага мастака Анарыя Марынары і датуецца другой паловы 17-га, пачаткам 18-га стагоддзя. Сярэдні кошт твора на сусветным рынку складае больш за 5 тысяч долараў США. Агульны кошт карцін ацанілі на суму больш за 7 тысяч долараў. На перавозчыка склалі адміністрацыйны пратакол. Карціны вярнулі атрымальніку пасля выплаты належных мытных плацяжоў. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
На мінулым тыдні ў Беларусі з'явіліся новы прэм'ер і новы кіраўнік Нацбанку.
Прэм'ер Александр Турчын заявіў, што эканамічны курс краіны застанецца ранейшым і што эканоміка мусіць быць гатовая да чорных лебядзей.
А вось Раман Галоўчынка, былы прэм'ер, а цяпер банкір, пакуль пра планы на новым месцы асабліва не распаўсюджваўся.
У прынцыпе, за яго гэта лёгка зрабілі твітарскія беларусы, якія карыстаюцца соцсеткай X.
Падрабязней пра гэта ў нашым бла-бла-шоўчык-чырык з Паўлом Свярдловым і Алексеем Сапрыкіным.
Далі ў нас вечная тэма. Жыпсенкоў піша. Прэзідэнтам ЗША стаў Трамп, кіраўніком Нацбанка Беларусі стаў Раман Галоўчынка. Купляйце еўра, піша нам Жыпсенкоў. Бок, у долар больш веры няма, што там з фондавым рынкам у ЗША.
Фондавы рынак вельмі прылёг.
І курс долара, паглядзіце, 3,17 у Беларусі. Такога не было даўно.
Чакай, нізкага.
Быў, да, такога нізкага. Быў, ого-го, да? А стал вон ўжо некіх мінімалках.
Галоўчынка гэта хто? Гэта былы прэм'ер-міністр.
Галоўчынка гэта былы прэм'ер-міністр, які да банкаўскага сектара не мае абсалютна ніякага дачынення. Ён узначальваў вось гэта дзяржваенпрам, які, памятаеце, вось гэта навіны пра тое, што Беларусь некім чынам апынулася там у дзясятцы, у пяцёрцы сусветных гандляроў зброяй, да? Хто б мог падумаць, да?
Гандляваў фактычна зброяй.
Гэта Галоўчынка, да. Вось гэта ён.
У мяне да цябе пытанне. Ён больш гандляваў ці ён больш зброяй? Бо гэта важна.
Слухай, чалавек наладжваў добрыя эканамічныя сувязі з людзьмі, у якіх ёсць грошы, з саудзітамі усякімі рознымі, па-арабску размаўляе.
Так можа мае экспертызу ўсё ж такі ў Нацбанк.
У банкаўскай сферы, ты думаеш, да? А мне здаецца, што ён больш падобны да Пётра Пракаповіча. Пётр Пракаповіч, ён быў будаўнік. Усё сваё жыццё быў будаўнік, да? Узначальваў там всякі будтрэсты. А пасля такі Нацбанк, калі ласка, вось ваш кабінет у цэнтры Мінска, вось
будынак. Інфляцыя не будзе.
На купюры ў 20 рублёў беларускіх, да, і далі все мы памятаем, чым гэта ўсё скончылася.
Варта чакаць апакаліпсіс.
Ну, чаго варта чакаць, нам раскажуць эксперты ў іншых стрымах. Але Жыпсенкоў, этот парень не промах. Так. І ён піша, давайте купляць еўра. А я так скажу, сябры, поздно, все, уже, уже все. Уже когда уже Джипсенков пишет, что треба куплять евро, так это значит, что евро треба было куплять 2 месяца тому. Вот тады треба было куплять.
Не, тады оно было высоким, зараз оно низкое, как раз час.
Как раз зараз оно и не низкое, а уже зараз все зрозумели, что только евро, только хардкор. Хотя вот Литвин скрывее пишет. Спочатку треба проверить, кто регулятор европейской системы центральных банков. А то может оказаться, что лепш у бульбу инвестовать. Сябры, у бульбу безумовно лепш инвестовать. Бо приходишь у краму, там, конечно, бульба просто у жахливым стане. Калі б была своя,
перед тем, захована, як, видишь, нормальна. Інвестовать у бульбу, треба заінвестовать у холодное, непроветримое помешкання.
Простей сутарей.
Теплое. Угу. Ой,
тёмное, холодное, тёмное помешкання. Тёмное, да. Ну, такое помешкання знайсці, мне здаецца, не складана. А калі што, у Новай Беларусі будучыня переробім все ізалятары у бульбасховішчы. Бульбасховішчы. Холодное, проветриваемое, тёмное помешкання. Ідэальна насыплем бульбу у кожную камеру на Акрэсціна. Будзе, ну, ты разумееш, які постмодерністкі масштаб перерабленне.
Перакуём мячына.
Я гэту ідэю не забуду. Александр піша, беларусы боролись с режимом набиранием кредитов, но им мешал этот мерзкий калаур. Это попередний Нацбанк, который 10 годов изначально и трымал оборону у сапожных сил. Теперь беларусов там надежный союзник. Это Роман Головченко.
Все ж таки люди верят, что все ляснется.
Зробим кредиты еще таннейшими. Берите, покуль.
Ты ведаешь, звычайно, все перед инфляцией скупляют технику, телевизоры, лядоуни. Ну, вот.
Белорусы евро. Запомните этот твит, я кажу. Тутейше пишет, что с евро так само все не так однозначно. Покуль почекаю, пишет, лепей у сметанники буду инвестовать.
Знянацку.
Тут у меня есть, конечно, да, речь, приводит график, який кажешь, подтверждает, что евро, ну, так само, там, туды-сюды вагается. Сметанники не вагаются, сябры, але, коли вы рыхтуетесь до лета,
то лепей инвестовать,
инвестовать, сябры. Да, еду я на ровары, а у кармане евро, як треба теперь пераспевать сусветно ведомый хит гурта «Разбитое сердце», пацана. Вось еще хвилинка ностальгии, Сярожа Селивончик пишет твит для тех, кто в эмиграции и забылся, як выглядая родная валюта. Вось и нас.
А может, это то, у что треба инвестовать?
Все одно до одного. А, вы забылись, а вось это треба инвестовать.
Не, ну, слухай, прыгожыя копейки.
Не ў забаве 4-годзе будзе, у мяне быў эксперимент сацыяльны.
Так, так.
Я быў, набыў неяк $200 на ўсе, што вот былі ў кішэні. І цяпер фіксую прыбытак кожны год з гэтых $200. У мінулым годзе я быў ўжо ў плюсе на 126 рублёў.
Ага.
Вось, поглядим. Так что вот это ты гроши на экране, якія треба инвестовать в что-нибудь іншее, хотя б у бульбу.
Ну, бача, мы забылись уже.
Як выглядая родная валюта, пише Сережа Селивончик, а Джипсенков пише у отказ. Дык гэта ж не долары. Родная валюта, милая сердцу кожного белоруса, гэта все ж таки долары. Хотя только что Джипсенко указал, что треба набывать евро.
Угу.
И что ему отказывая Матвей Баранов на это? То, вот на картинце, национальная валюта. А доллары – это родная.
А, бач, не треба блытать.
Давай так, национальная. Доллары – это там, где дом.
Родные доллары.
Ну, милого краю.
Угу.
Карацей, сябры, такая у нас ситуация, что с одного боку, конечно, крыху вот крыўдна за гэта наш белорусский рубель, у який никто особливо не верить, у який треба, як только ты атрымаў на руки, на нечто поменять, на бульбу, на евро, на долары, на лядоўню, на лядоўню, ну на хоть что-нибудь.
Ты ведаешь, ты не бачыў такие відосы, ці навіны з Прагі, по-моему, з Чехії, где туристов подманывают и замест чэшскіх кронаў им выдают белорусские рубли.
Это, старые. Конечно, капец.
Так что да. Будьте пильны.
И вот про что хотел сказать. Такий мультикультурализм у нас у головах, конечно. И долары, и евро, и бульба, и лядоўню, и белорусские рубли.
Протягиваем бла-бла-шоу «Чик-чирик» на Еврорадио.
А кто это сделал вообще? Вот что доллары теперь такая не валюта не в моде, не надейная и так далее. Михасилин.
Михасилин это сделал?
Ведая отказ. Отказывая Михась Ильин. Михась Ильин отказывая нам так. Я Михась Ильин.
Знал он?
Не, на меня пальцем так показывает. Вот. Спробую не быть эйджистом. Лукашенко, Путин и Трамп иснуют. То бок, атрымліваецца, як тут,
што ж ён хоча гэтым сказаць?
Як тут не быць эйджыстам?
Што ж ён хоча
гэтым сказаць? Міхась Ілін, я так
быццам бы, што нельга дапускаць старых мужыкоў у палітыку.
І такіх размоваў, дарэчы, вельмі і вельмі шмат, што мусіць быць цэнз, да, верхні нейкі ўзрост.
Верхняя мяжа.
Дзе здольнасці, калі ўжо бабка не ягадка, апяць.
Дзедка не рэпка.
Дзедка не рэпка. Дзедка за бабку, бабка за рэпку. Хлопец у шортах падтрымлівае Міхася, піша, я ўжо не ўпэўнены, што дажыву да часу, калі яны памруць, а мне толькі 37.
Ну, ведаш, да, здаецца, ты сябе цешыш гэтымі ілюзіямі, што, ну, яны што ўжо старыя, яны што ўжо старыя былі, блін, калі я быў у школе.
Да.
Да гэтага часу.
Колькі ім засталося, а нічого трымаюцца. Ужо, ведаш, ўжо неяк трэба верыць у нешта іншае пачытаць. Мне здаецца, да?
У сябе.
То вот это вот помер тот, помрет и этот, а как-то вот
никто из них не спешается.
Да, Путин вон у войсковой форме съездил некуда.
Короче,
у войсковой форме так дрэнна выглядая, слухай, настолько. Вот на кольке Зеленский у этой своей зеленой флисти, да?
Ну, я его ведаешь, модная, ну такая, да. Стилевая.
А на Путина напялили эту колеру хаки.
И он выглядает, как это самое.
Как дед у колеры хаки.
Как охотник у этой украме, ведаешь, такие
силовик а на пенсии.
Поднимаешь шлагбаум на парковце платной.
Да-да-да, який типа 25 годов у милиции, а теперь знайшов себе такую теплую подпрацовочку, ну, да, так. Не пыльную. Ну, в принципе, да, так.
Конворчики себе там гадаю.
Только розница в том, что он силовик не на пенсии, а тот, який на парковочце на пенсии. Вероника Андреевна пишет, все ж таки верить. Не, ну пишет, там еще и диагнозы. Нормальному пожилому человеку это все уже зазвичай нахер не треба.
А, то бок цензу не треба
уводити. Коли ти нормальний так. Пенс, ти городик підіймаєш, ти на Багамах загораєш.
Десь у гаражі пенсію, там колупаєшся у своїм карчі. Ну так, так.
А коли ти у 70 плюс
імкнешся керувати світом,
да, то це діагноз.
І розбурити усю економіку своєї країни і усього світу.
Це тільки і знову підтримку Міхася Ільіна, що нормальні пенсіонери не йдуть у політику. Вони йдуть годувати внуків там і так далі.
І свиней.
Бачиш пенсіонера, який йде у політику, то поки знову, як не бути ейджистом? Да, от це от тема. On the Wild пише. Я зауважив цікаву річ. З тягом часу колькість дзядоў, которые я хотел бы, каб здохли, только повялічваецца, а не наадварот. То бок мы чакаем, а их робіцца только ўсё больш і больш.
Они маладзеюць.
Важкае слово свое промовіў гомельскі металіст Леслі Найф.
Ножик.
Ножик, ён жа у
простонароддзі.
Шапца пише, конечно, у нахалку блытать геронтократию и эйджизм. Оказывается, Михась, это не эйджизм.
Это геронтократия.
Это геронтократия. Эйджизм, это коли ты кажешь, типа, ты там занадто молодый для этой працы. Блин, а як тут не переблытать?
А ты занадто старый для этой працы.
Ты занадто молодый, ты занадто старый для этой працы. Да, ну, типа того. Вось, карацей, калі...
Як бы гэта не называць, гэта кепска, мне
калі
здаецца.
Калі эйджызм, то гэта дрэнна, а калі эйджызм, гэта геронтакратыя, все то нормально.
Ок.
Все ок с тобой, Міхась.
Выдатна.
І нарэшце наш хлопчык так припечатвае, піша. А малады-то Лукашенко з Путіным, яны былі, да? Вось,
бачыш, трэба вось прысікаць на карню яшчэ ў юнацтве, у сярэднім узросце гэтых вось.
Як ты прысячэш? Як?
Ну як? Ну вось так.
Класічная показка. Ну вось так. Каўбоя старога, які едзе по пустыні на кані і раптам там што-то конь споткнулся, і он з седла бух на землю. Встае, атрахваецца і кажа: "Стары стал, а ў нос стал". Тут аглядаецца, а нікога нема, пустыні ніхто не бачыў, акрамя каня і суслікаў. Ён такой: "Дай, малады быў, гаўно быў". Залазіць седло і едзе далі.
Вот. Вось так. Таму думаць, каго выбіраць.
Гэта была праграма Чык-чырык, бла-бла-шоу, якім Алексей Сапрыкін
і ў якім Павел Свердлоў
распавялі вам словамі твітарскіх, думкамі твітарскіх, рэзкімі ацэнкамі твітарскіх пра самае галоўнае, чым жыў і жыве свет на гэтым тыдні.
Спадзяюся, на наступным тыдні будзе лепш.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.